Глава 16. На мужском конце стола разговор все более и более оживлялся. Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему.
— И зачем нас нелегкое несет воевать с Бонапартом? — сказал Шиншин. — Он уже сбил спесь с Австрии. Боюсь, не пришел бы теперь наш черед.
Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно, служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина. — А затем, милостивый государ, — сказал он, выговаривая «э» вместо «е» и твердый знак вместо мягкого знака.
— Затем, что император это знает. Он в манифесте сказал, что не может смотреть равнодушно на опасности, угрожающие России, и что безопасность империи... «Достоинство ее и святость союзов!»
— сказал он, почему-то особенно налегая на слово «союзов», как будто в этом была вся сущность дела. И свойственную ему непогрешимую официальную памятью он повторил вступительные слова манифеста. «И желание, единственную и непременную цель государя составляющее, водворить в Европе на прочных основаниях мир, решили его двинуть ныне часть войска за границу и сделать к достижению намерения сего новые усилия».
— Вот зачем, милостивый государ!
— заключил он, назидательно выпивая стакан вина и оглядываясь на графа за поощрением.
— Знаете пословицу? «Ерема, ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена», — сказал Шиншин, морщась и улыбаясь. — Это к вам идет удивительно. Уж на что Суворова и того расколотили в дребезги? А где у нас Суворовы теперь? Я вас спрашиваю.
Беспрестанно перескакивая с русского на французский язык, говорил он.
— Мы должны драться до последней капли кров, — сказал полковник, ударяя по столу. — И умереть за своего императора, и тогда все будет хорошо. А рассуждать как можно?
Он особенно вытянул голос на слове «можно».
— Как можно меньше!
— докончил он, опять обращаясь к графу.
— Так, старые гусары, судим. Вот и все. А вы как судите, молодой человек и молодой гусар?
— прибавил он, обращаясь к Николаю, который, услыхав, что дело шло о войне, оставил свою собеседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника. — Совершенно с вами согласен, — отвечал Николай, весь вспыхнув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он подвергался великой опасности. «Я убежден, что русские должны умирать или побеждать!» Сказал он, сам чувствуя так же, как и другие, после того, как слово уже было сказано, что оно было слишком восторженно и напыщенно для настоящего случая, и потому неловко.
«Прекрасно! Прекрасно то, что вы сказали,
— сказала сидевшая подле него Жюли, вздыхая. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, за ушами и до шеи и плеч, в то время как Николай говорил. Пьер прислушался к речам полковника и одобрительно закивал головой.
— Вот это славно, — сказал он.
— Настоящий гусар, молодой человек! — крикнул полковник, ударив опять по столу. «О чем вы там шумите?» — вдруг послышался через стол басистый голос Марьи Дмитриевны.
«Что ты по столу стучишь?» — обратился она к гусару. «На кого ты горячишься? Верно думаешь, что тут французы перед тобой?»
«Я правду говорю»,
— улыбаясь, сказал гусар.
«Все о войне!»
— через стол прокричал граф.
— Ведь у меня сын идет, Марья Дмитриевна, сын идет.
— А у меня 4 сына в армии, а я не тужу. На все воля Божья. И на печи лежа умрешь, и в сражении Бог помилует,
— прозвучал без всякого усилия с того конца стола густой голос Марьи Дмитриевны.
— Это вот так.
И разговор опять сосредоточился. Дамский на своем конце стола, мужской на своем.
— А вот не спросишь,
— говорил маленький брат Наташи.
— А вот не спросишь. — Спрошу,
— отвечала Наташа. Лицо ее вдруг разгорелось. выражая отчаянную и веселую решимость. Она привстала, приглашая взглядом Пьера, сидевшего против него, прислушаться, и обратилась к матери.
«Мама!»
— прозвучал по всему столу ее детский грудной голос.
«Ну, что тебе?»
— спросила графиня испуганно, но по лицу дочери, увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукой, делая угрожающий и отрицательный жест головой. Разговор притих.
«Мама, какое пирожное будет?»
Еще решительнее, не срываясь, прозвучал голосок Наташи. Графиня хотела хмуриться, но не могла. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем.
«Казак!» — проговорила она с угрозой.
Большинство гостей смотрели на старших, не зная, как следует принять эту выходку.
«Вот я тебя!»
— сказала графиня.
«Мама, что, пирожное будет?»
— закричала Наташа уже смело и капризно весело, вперед уверенная, что выходка ее будет принята хорошо. Соня и толстый Петя прятались от смеха.
«Вот и спросила!»
— прошептала Наташа маленькому брату и Пьеру, на которого она опять взглянула.
«Мороженое только тебе не дадут»,
— сказала Марья Дмитриевна. Наташа видела, что бояться нечего, и потому не побоялась и Марья Дмитриевна.
«Марья Дмитриевна, какое мороженое? Я сливочное не люблю».
«Морковное».
«Нет, какое? Марья Дмитриевна, какое?»
— почти кричала она.
«Я хочу знать».
Марья Дмитриевна и графиня засмеялись. И за ними все гости. Все смеялись не ответу Марьи Дмитриевны, но непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевшей так обращаться с Марьей Дмитриевной. Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасное. Перед мороженым подали шампанское. Опять заиграла музыка, граф поцеловался с графинюшкою, и гости, вставая, поздравляли графиню, через стол чокались с графом, детьми и друг с другом. Опять забегали официанты, загремели стулья, и в том же порядке, но с более красными лицами, гости вернулись в гостиную и кабинет графа.